«Здравствуйте, соседи!» История народов Томской области.
Добрый вечер, в студии Марина Думина. В эфире программа «Здравствуйте, соседи». Неделя памяти жертв Холокоста проходит в эти дни в Томске. Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В узком смысле слова «Холокостом» называют преследование и уничтожение еврейского народа фашистской Германии во время Второй мировой войны. В широком смысле слова «Холокост» — это массовое истребление нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период Третьего Рейха. В нашем эфире сегодня мы услышим ветерана-освободителя концлагеря Освенцим. Кроме того, к нам пришли представители народов, переживших геноцид, а также те, кто изучает, интересуется теми страшными далекими событиями. Итак, у нас в эфире Ольга Владимировна Горских, старший научный сотрудник Регионального центра развития образования, член Оргкомитета недели памяти, доцент Тусурет. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Галина Михайловна Соколовская, вице-президент Томской региональной общественной организации «Еврейская национальная культурная автономия». Добрый вечер вам.
Шалом, добрый вечер.
От армянской диаспоры у нас в студии находится Люсина Акобян, член армянской диаспоры. Добрый вечер вам.
Здравствуйте.
Мы ждем также Владимира Челохян, но я его попозже представлю, когда он подойдет. От греческой диаспоры у нас Дмитрий Харалампиди, член Президиума национально-культурной автономии греков Томской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас еще ученик 11 класса 8-го лицея Егор Плотников, победитель регионального конкурса «Холокост». Тебе тоже здравствуй.
Здравствуйте.
И солист БКЗ Валерий Григорьевич Федорец, педагог Томского музыкального колледжа культуры имени Эдисона Денисова. Вам тоже добрый вечер.
Добрый вечер.
Начать нашу программу предлагаю с минуты молчания в память о тех жертвах, которые погибли в ходе геноцида.
Будьте мира на минуту встаньте, слушайте, слушайте, гудит со всех сторон, это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, это возродилось и окрепло в сотнях людях праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла, и восстали вновь. Сотни тысяч заживо сожженных строятся шеренгу к ряду ряд. Интернациональные колонны с нами говорят, слышите громовые раскаты, это не гроза, не ураган, это вихрем атомным объятый, стонет океан. Тихий океан, это станет Тихий океан. Люди мира на минуту встаньте, слушайте, идут со всех сторон, это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, звон плывет над всей землею и гудит взволнованно эфир. Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите берегите, берегите мир. Люди мира, на минуту встаньте, слушайте.
Но неспроста мы поставили сегодня эту песню. Открываем наш эфир, потому что именно с этой композиции, с этой известной композиции начался и один из основных вечеров, который прошел в Томске. Я уже говорила, что наша программа сегодня не случайная. Впервые томичи проводят день памяти, вернее, неделю даже памяти жертв Холокоста. И эта песня тоже прозвучала на вечере памяти. Но я думаю, что наши члены этой акции расскажут более подробно, что же проходит в Томске и почему именно Томск решил впервые подключиться к этой акции. Ольга Владимировна, наверное, вы нам расскажете все-таки, как человек, который начинал это все и организовали.
Здесь организаторы, конечно, мы были все вместе и подключались, конечно, прежде всего региональный центр развития образования и Томская еврейская община, и национально-культурная автономия, Ассамблея народов России, и, безусловно, администрация Томской области. Это все те люди, действительно истинные подвижники своего дела, которые увлеклись этим, наверное, таким значимым событием. И действительно, мы не случайно все это затеяли, потому что уже порядка 8 лет мы изучаем тему Холокоста на территории Томской области, я имею в виду на уровне образования. И 8 лет назад региональный центр развития образования подписал соглашение с научно-просветительным центром «Холокост» как раз о распространении этой темы, методики обучения учителей, школьников этой проблематики.
И то поэтому... есть в школах Томской области отдельно идет эта тема, так?
Я хотела бы сказать, что это вовсе не значит, что каждая школа изучает эту тему. С этим действительно нужно быть и в какой-то степени, ну, не просто аккуратным. Наверное, не каждый готов внутренне, прежде всего, и педагог. Он должен быть и психологически настроен на преподавание этой темы. Он должен, конечно же, пройти обучение по данному направлению. Но вместе с тем, 8 лет уже в нашей Томской области происходит конкурсы «Холокост. Путь к толерантности», и наши дети, наши учителя, наши студенты неизменно участвуют в этом конкурсе. И порядка 300 работ за эти годы было направлено в Оргкомитет международного конкурса. И среди наших учителей были победители, среди наших детей были участники международных конкурсов в Москве, кто-то был на разного рода семинарах. То есть это такая очень целенаправленная, плодотворная, глубокая работа.
Ольга Владимировна, но а наши дети, о чем они пишут?
Пишут о разном. Вы знаете, даже вот в этом году темы касались, например, истории одной судьбы, в отблеске репрессии Холокоста. Были темы, посвященные, например, исследованию «Хрустальной ночи», когда все это начиналось на примерах сибирской периодики. Были рисунки творческие, которые действительно поражали своей глубиной и экспрессии. Были стихотворения. Вот один из наших сегодняшних победителей как раз присутствует в студии. Работы самые разные.
Ну вот раз у нас есть здесь победитель одной из номинаций. Егор, скажи, пожалуйста, как ты увлекся темой Холокоста и почему тебя вообще это заинтересовало?
Тема Холокоста, вопреки моему происхождению, оказалась мне довольно близка после просмотра фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера», который раскрывает, который очень глубоко раскрывает эту тему, так как не раскрывает ее порой ни один документальный фильм. После этого фильма я несколько проникся этой темой и узнал о существовании вот этого конкурса и решил попробовать принять участие. Должен сказать, что исследовательская работа — это не то, что сильно прельщает мне конкретно, и я решил попробовать себя с такой новой точки зрения для себя и углубиться в творчество, впоследствии чего я и написал стихотворение, благодаря которому я стал победителем.
Как оно называется?
Стихотворение называется «Памяти выживших».
Давайте послушаем.
«Я видел лица стариков, в них было столько слез и боли. Тела их были в синяках, а на руках были мозоли. Одной секундой пронеслась в глазах та ночь витрин разбитых, а утром имена погибших уж были вовсе позабыты. Кто виноват, тот пусть ответит, но все ж понять я не сумел, в чем виноваты были дети, что уходили на расстрел, в чем был повинен мой народ, что так нещадно истреблялся. А может, это лишь кошмар? Сон, что так долго продолжался? Но нет. Я слишком ясно помню, как выносил из газокамер тела собратьев и сестер. Их как свиней здесь убивали. Вокруг лишь трупный смрад, а подле тела расстрелянных гнилые. Я слишком ясно это помню. Я помнил их еще живыми. Был Бабий Яр, потом Освенцим, зондеркоманды, взрыв печей. Я чудом выжил и вернулся. Но непонятно мне, зачем? Ведь сколько б слез не лили люди, не пели песни мертвецам, никто из них уже не встанет. У их кошмаров нет конца. А я не нужен в этом мире. Везде и всюду я чужой. Никто меня уже не вспомнит. Неважно, мертвый или живой. О, люди! Помните, скорбите, не забывайте нас, живых. Да, мы прошли мрачные годы, но вместо нас могли быть вы. О, люди! Помните, скорбите, не забывайте имена тех, кто в истории остался. Тех, кто не встанет никогда.
Но прежде чем такое сочинить, ведь нужно было очень много полистать страниц тех или иных книг.
Да, изучение этой темы заняло у меня довольно объемный промежуток времени. Я, как сейчас помню, что буквально неделю практически без сна я просто сидел и листал страницу за страницей. Должен сказать, что перед вот этим стихотворением у меня была проектная работа по Гитлеру, где раскрывалась тема того, что делает Гитлера Гитлером. Возможно, то, что я отчасти, так скажем, поверхностно изучил его книгу «Моя борьба», я и как-то больше проникся этой теме.
Ну, у нас в студии также находится Галина Михайловна Соколовская. Я уже сказала, что это представители еврейской общины. Галина Михайловна, ну, вы человек, который изучаете историю еврейскую, знаете очень многое. Услышав такие вот строки, отразил ли человек, который 11-классник, 18 лет, и такие мощные слова, то, что вы услышали, так ли оно?
Вы знаете, то, что я услышала, это просто здорово. Такой молодец, и огромное тебе спасибо. Потому что его стихи не могут не тронуть за душу любого человека, независимо от национальности, ну а евреев тем более. Поэтому, конечно, я выражаю тебе особую благодарность. Но вы знаете, вот проходила эта неделя памяти, но главным событием было вот 25-го, значит, мы проводили в доме приема губернатора вечер реквием, он назывался. Прошел он очень хорошо, нестандартно, необыкновенно. Приняли участие и представители власти, и Ассамблея народов Томской области, и руководители многих национально-культурных автономий. И некоторые, несмотря ни на что, что мы много об этом говорим, слышим, фильмы видим, все равно некоторые задаются вопросом, а зачем нужна эта неделя памяти? Так мне кажется, лучше всего ответил на этот вопрос наш президент Владимир Владимирович Путин, который вчера выступал в еврейском центре толерантности вместе с премьер-министром Израиля, с главным раввином России Берлазаром. И президент наш сказал, что беспамятство приводит к самым ужасным последствиям. Он сказал, что если нет прошлого, то тогда не будет будущего. Забыть значит повторить эти ужасные ошибки. Да даже это мягко сказано — ошибки, преступления. Память о Холокосте – это предупреждение, это обращение ко всему живому, дабы не позволить жестокости, бесчеловечности опять отнять у человека право на самое дорогое, что у него есть – это право на жизнь. И если бы вы позволили, я бы тоже прочла, правда, не свои стихи, но стихи, которые вот в память о тех 6 миллионах загубленных душ, еврейских душ. Можно?
Конечно же.
Как детям объяснить 6 миллионов, исчезнувших за стенках навсегда, замученных, отравленных циклоном, расстрелянных, повешенных, сожженных? Никто не видел слез, не слышал стонов. Весь мир был равнодушен, как всегда. 6 миллионов, нам представить страшно, в какую бездну их толкнули ниц. 6 миллионов напрочь стертых лиц, 6 миллионов, целый мир за каждым. 6 миллионов с будущим расстались. Потухло взглядов, закатилась лун, сердец 6 миллионов разорвалось, 6 миллионов отзвучало струн. А сколько несвершившихся открытий, талантов, кто узнает их число? 6 миллионов оборвалось нитей, 6 миллионов всходов полегло. Как объяснить 6 миллионов детям? По населению целая страна. 6 миллионов дней, тысячелетия, 6 миллионов жизней. Чья вина? Как вышло так, прошли десятилетия. И через реки крови, море слез, то тут, то на другом конце планеты подонки отрицают Холокост. Как детям объяснить 6 миллионов? Вот мне кажется, все, что сказано в этом стихотворении, даже больше добавить сложно, трудно. Это выражает вот всю трагедию этого события, трагедию этого народа, нашего народа.
Добавить сложно, соглашусь. И добавлю только статистически, наверное, данные, что 6 миллионов – это около трети всего еврейского населения мира. Но накануне мне удалось побывать в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, у освободителя Освенцима Леонтия Вениаминовича Бранта. Я предлагаю сейчас послушать небольшую зарисовку интервью. Мы можем узнать небольшую биографическую страничку из его жизни о том, как он побывал в этом лагере. Его напутствие будущему поколению. Давайте послушаем. Леонтий Вениаминович Брант. Ветеран Великой Отечественной войны. В этом году, 11 апреля, ему исполнится уже 94 года. Этого замечательного человека в нашем городе знают многие. Но предлагаю рассказать о нем еще раз. Тем более, что о такой судьбе можно рассказывать бесконечно. Детство Леонтия Вениаминовича прошло в Томске, причем в самом центре города, на Батенького, 17. Учился он в школе номер 9 на набережной Ушайки и примерным мальчиком никогда не был, говорит про себя наш герой. Дрались с татарской слободой, курили потихоньку. Отец, узнавая о моих подвигах, частенько меня лупил, добавляет Леонтий Вениаминович. Кстати, его детский задор можно наблюдать и сегодня. Только послушайте, как он про себя говорит в 93 года.
Мне говорят, тебе там 80-85, вот. Я здесь еще иногда такую могу бросить вещь, что я занимаюсь всю жизнь спортом и только 2 года катаюсь на лыжах. Что я хожу и сейчас в своем возрасте на танцы, Белое озеро, городской сад. И с такими факторами я иногда ошарашиваю людей.
14 лет наш герой остался без отца. Спустя какое-то время его подростком отправили в Белоруссию. Там он и прожил до начала войны. Затем родственники срочно приняли решение уезжать в Томск. Уже здесь, в родном городе, в январе 1942 года, в 17 лет, Леонтий Вениаминович отправился добровольцем в 150-ю сибирскую добровольческую дивизию. Потом она стала 22-й гвардейской. Командиром отделения в женский лыжный батальон Томского артиллерийского полка. Когда попал на фронт, попросился в разведку. И его взяли. Леонтий Вениаминович Брант – ветеран, освободитель Освенцима. Он в составе группы из 7 человек вошел в лагерь смерти одним из первых.
Освенцим освобождала 60-я армия. Она состояла из нескольких дивизий. Одна из дивизий, которая первая вошла, которых мы, разведчики дивизии, 336-й мы с одной стороны, а 332-й другая дивизия с другой стороны подошли. Мы в Освенцим зашли 27 января 45 года. Ясно, что победа за нами, что мы около стен Берлина, столицы Германии. То есть мы знали, что мы победим. Несмотря на это, вот мы удивлялись, к чему может подойти в жизни, в нормальной жизни между людьми таким ужасом, когда мы подошли, дымились еще печи крематории. Валялись доски, бревна, там, дрова, пепел. А мне было 20 лет. Я по-другому воспринимал. Самое-то главное, воспринимаешь по-другому. Люди, которые уже в возрасте, которые познали трудность жизни, они как-то более воспринимали, и наши военнослужащие, и вообще наши люди воспринимали по-разному. То есть, когда ты молод, это так-то, ну, бывает такая вещь. Когда я сейчас тоже рассказываю, некоторые из них тоже по-разному реагируют. То есть они реагируют даже так, а была ли война вообще-то? Была ли война, понимаете?
Вспоминая про Освенцим, Леонтий Вениаминович говорит, что это было самое страшное.
Когда немцы стали уже отступать, особенно фанаты, это фашисты, они хотели, чтобы все-таки знали, что они все могут. Вот это все ошарашивалось. Все это не укладывалось даже у нас, у людей, которые воевали, которые видели, двигаясь вперед, об издевательствах, которые отступающие немцы делали. И то для них это было страшное, уже непознаваемая вещь.
Но, несмотря на ужасы той войны, на тот позор в жизни человечества, людям, интересующимся той войной, да и просто сегодняшним и будущим потомкам, Леонтий Вениаминович советует быть аккуратными, чтобы не обидеть никого. И в первую очередь самих немцев, как нацию.
Здесь нужно всегда очень осторожный быть. Слово «немец» – мы иногда в разговоре говорили, вот немцы наступали, мы у них в тыл там ходили, немцы издевались над нашими. Так вот, слово «немцы»-то тоже по-разному подходит. Говорить все время «фашисты» тоже неправильно, потому что были немецкие солдаты, которых посылали, говорили, что это нужно, что немцам говорили. Почему? У нас население растет, а рядом находится богатое государство с большими территориями. Вот нам для того, чтобы иметь землю, чтобы лучше жить, мы идем воевать. Это одни солдаты. А среди них есть фанаты, которые издеваются и над своими иногда солдатами, если они что-то не так делают. Это фашисты. Иногда мы делаем выражение «гитлеровцы» тоже. Поэтому здесь очень осторожно.
Сегодня про те далекие 40-е Леонтий Вениаминович вспоминает часто. Пишет книги, выступает на различных мероприятиях, связанных с теми трагическими событиями. Часто его приглашают и на международные встречи.
Я 2 года назад был в Праге по приглашению президента Праги. Похвастаться, ну, в общем, показать, что у нас свобода в Советском Союзе. Я говорю, на пенсию я пошел в 90 лет, а он по-английски говорит президенту Канады. Там, говорит, некому работать, я сидежу стариков до 90 лет. Потом сказали, когда я закончу.
Вот так, несмотря на достаточно сложную судьбу, несмотря на вещи достаточно жестокие и страшные, которые он видел в годы войны, этот человек поистине любит жить и искренне желает всем счастья и, главное, ценит то, что есть у нас сегодня. Вот такой человек живет рядом с нами. Дай Бог ему здоровья, чтобы дольше был, рассказывал о том, как это все было. И вот уже Галина Михайловна сказала о том, что на самом деле для чего нужны эти дни памяти, недели памяти, для того, чтобы люди не забывали. Не забывали и чтобы не повторялось. У нас здесь представители двух других народов. Это армянская диаспора и греческая диаспора. И не случайно. Ведь до событий, которые произошли в годы Второй мировой войны, произошло тоже страшное событие. Это был геноцид. Геноцид, связанный с армянами, с греками. Но я думаю, что они более подробнее расскажут. Дмитрий Харлампиди, это греческая автономия. Я думаю, что ему с первого слова.
Да, здравствуйте еще раз всем. На самом деле такие события имели место быть. Они были пересечены с Первой мировой войной. И в принципе и армяне, и греки понтийские проживали по соседству. И все события, которые происходили у них и у нас, они известны. Единственное, что пики самые кровавые пришлись раньше на армян, соответственно. И там по статистике, по сухой, ну, достаточно большое количество людей пострадало.
Полтора миллиона.
Да,
полтора добавляйте.
Пожалуйста. Да.
Я думаю, что армяне сейчас добавят, Люсины, тем более вы, как преподаватель, вы, наверное, рассказываете об этом и детям. И более подробно можете сказать, как сейчас передаете этот пласт истории, как сохраняете эту память.
Вообще в нашем техникуме мы часто проводим подобного плана мероприятия для того, чтобы наши студенты были толерантными, для того, чтобы они знали о тех событиях, которые были в нашей истории. Первое, что мы провели, это было столетие геноцида армян. И вы знаете, мы видели лица детей, которые смотрели, слушали с широко открытыми глазами, потому что для них это было, ну, наверное, впервые в таком массовом составе мы проводили это мероприятие. После этого мы проводили несколько раз и связанные с темой Холокоста. Тоже это у нас присутствует.
А как вот дети реагируют? Вот вы же видите их лица.
Да. И слезы мы видим, и реакцию. То есть, когда мы потом проводим опрос, мы спрашиваем, что вы поняли, что вас впечатлило. Конечно, вот те жертвы, которые были преданы, да, то есть...
Это страшно.
Это страшно, да. И молодое поколение, но оно готово это слушать, оно готово это воспринимать, но только надо уметь подать, как сказали. Вот,
можно мне вот добавить как раз в тему? Здесь очень интересно, что действительно многие историки, один из таких выдающихся, как Игуда Бауэр, говорил о том, что, по сути, тема геноцида армян послужила превозвестником темы Холокоста и вдохновила, по сути, идеологов нацизма на эти преступления. И вот, кстати, накануне столетия геноцида армян мы в составе делегации от фонда «Холокост» ездили в музей геноцида армян. Не в Москву, а в Ереван. От Москвы Ереван. Ездили да, туда. И была, вы знаете, очень удивительная встреча. Одна из многих там. Арутюн Марутян, отец женщины, пережившей Холокост, переживший геноцид Арпине Алексанян, передал дневник, услышал и увидел, что я из Томска, и передал дневник, который художественно уже был оформлен, это книга, и попросил в школу Высокоярскую Бакчарского района передать. И мы с удовольствием это сделали.
А то почему есть... туда?
Потому что Арпине Алексанян как раз после погрома Тбилиси, естественно, армянского геноцида, они попали как спецпереселенцы в Томскую область. И ее до сих пор там помнят. И в музее школьном Высокоярской вот хранят об этом память. То есть есть уникальные вещи, которые вот здесь происходят на нашей Томской земле.
Ну и к нам присоединился Владимир Салахян, руководитель Союза армянской молодежи. Что вы доносите? Были вы у нас как раз в студии и рассказывали о армянском геноциде. Но каким образом вы своим сверстникам это можете донести?
Ну, во-первых, и есть памятная дата сама, и мы стараемся каждый год как можно организовывать это мероприятие и как можно больше молодежи привлекать в организации самого мероприятия, чтобы молодежь была осведомлена, помнила это событие, чтобы, к сожалению, не только геноцид или Вторую мировую войну, также, ну, к сожалению, много что забывается, много что искажается, это не должно быть, чтобы это больше не повторилось, это надо всегда напоминать об этом, чтобы люди как можно лучше об этом понимали.
То есть, чем больше мы будем говорить, тем больше это останется у нас. То есть, мы это все будем...
Да, чем больше будем об этом говорить, чем больше будем это осуждать. Потому что вот геноцид у нас буквально 20 лет назад был в Африке, в Руанде. тоже события, чтобы не повторялись такие события. Так что геноцид – это такая вещь, которая у нас и сегодня происходит, страшные вещи.
Я думаю, армянский народ не успокоится, пока этот геноцид так же, как
не и близкий, будет осужден.
Да, не будет осужден, не будет признан.
Но то, что касается недели памяти, все-таки что еще? Осталось несколько дней. Вот что-то еще, какие-то мероприятия будут, на которые можно прийти, посмотреть, послушать?
Да, мероприятия у нас на 10 площадках разворачивались. Многие уже состоялись. Состоялись, например, в 36-й школе в городе Томске. Состоялись в центре созвездия дополнительного образования. Сегодня будут в Белоярской школе Кривошеинского района. В Красноярской школе Кривошеинского района, в Центре этнокультурного образования 47-й школы. То есть везде это и линейки памяти, это и уроки памяти. Вот буквально сегодня рассказывали уже наши педагоги, которые провели урок военно-патриотического просвещения, поисковый отряд «Долг» Парабельского района в Парабельском техникуме, в Парабельской средней школе, провели вот серию этих уроков, в Новоюгинской школе. В общем, это самые разные действительно учителя, дети в это вовлечены. В общем, 10 площадок. Это очень много. И причем эти мероприятия не только проходят в один день, это целый цикл. И учителя, и школьники ездят по всему району.
И если учесть, что это впервые у нас проходит,
конечно,
в Томске.
Это северные районы, не только на площадках городских, но и в северных районах.
Ну, а у нас время не щадит нас, и мы подходим уже к нашему завершению, поэтому каждому дам слово. Каждый, наверное, подумает, что можно сказать в дань этой памяти. Неделя памяти, она завершается. Начну с вас, Дмитрий, как от греческой автономии.
Я коротко скажу, для меня показательными моментами являются один момент. Во время Второй мировой войны на одном из островов Греции сказали, чтобы все евреи надевали на себя звезду Давида, чтобы можно было отличить евреев от греков. Весь остров полностью надел на себя эти звезды, и вы понимаете, что никто не пострадал.
Егор.
Я скажу, что что люди в целом живут исключительно памятью, и без нее нет пути в будущее. По сути, кроме прошлого, нам нечем жить.
Владимир. Армянская диаспора.
Ну, скажу, что еврейский народ, как и армянский, как и греческий, тоже многострадальный народ. И сказать, в этом что-то нас и объединяет, в этом мы друг друга лучше понимаем. И хотелось бы, чтобы также и понимали нас другие, и знали об этом как можно больше людей.
Валерий Григорьевич, вы как человек, который исполняете Бухенвальдский набат, вот скажите коротко, как вы?
Ну, я что хочу сказать, что когда мне предложили выступать, для меня вопроса этого не стояло никогда, потому что я никогда не разделял людей. И очень страшно, когда у кого-то идут какие-то перекосы, страдают все национальности, независимо от того, что против кого это направляется.
Спасибо. Ольга Владимировна Горских.
Ну, конечно же, трагедия Холокоста прежде всего явилась символом такого вселенского зла, бросила вызов духовным основам жизни, поставила под сомнение вообще нравственный облик человека. И, казалось бы, эти кровавые ужасы стоит забыть, непременно вычеркнуть их из памяти. Но все-таки рассудок воскрешает эти образы, делает их зримыми, и мы должны обязательно помнить, чтобы этого никогда больше не случилось.
Галина Михайловна.
Вы знаете, добро всегда побеждает зло. И люди любой национальности, любой конфессии, где бы они ни жили, они хотят мира. И евреи всегда говорят: мир вашему дому.
Я присоединяюсь ко всем этим словам и предлагаю в завершение услышать самые главные слова того ветерана-освободителя.
Я увидел на войне вообще, а в частности в лагере смерти, то это все могло бы осуществиться по отношению к людям всего мира, если бы не победила наша армия, не победил наш народ, все бы это ждало. То есть людей бы издевались над ними, их бы превращили в рабов, что бы хотели с ними и делали бы. Они бы были бесправны, то есть они не имели бы никакой свободы, ни той жизни, которой мы сейчас живем. Мы в свое время, когда воевали, мы мечтали, какая будет у нас жизнь. Она частично выполняется, частично еще нет. Но самое главное, что мы живем, что нет сейчас войны, не дымят печи, в которых сжигают людей. Мы добились того, что мы счастливы и свободны.
Здравствуйте, соседи! Говорим о том, как жили и живут народы нашего края.